Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 декабря, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Буткин. Не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва» можно только, не только слушать, но и смотреть. Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Говорит Москва», не забывайте ставить лайки программе. Ну и еще, в этом часе мы будем говорить о том, как решить, ставить или не ставить памятник тому или иному известному человеку на конкретном примере из Новосибирска. Параллельно будем следить за лентами новостей и за тем, что творится на московских дорогах. Сначала ленты новостей. Новые заявления Путина, он говорит на экономические темы, называет экономическую динамику в России в целом позитивной, говорит о том, что нужно вернуть инфляцию в России к целевому уровню в 4% уже в следующем году, а кроме того ставит задачу добиться роста реальных доходов граждан в 2022 году не ниже 2,5%. Напомню, по задачам инфляция 2022 года 4%, рост реальных доходов граждан не ниже 2,5%. Путин поставил задачу повышения потенциальности темпов роста экономики на долгосрочной основе. Пока это молнии, без подробностей, ждем в ближайших информационных выпусках. Все цитировал по ленте агентства ТАСС. Параллельно смотрим срочные сообщения, которые касаются стрельбы в МФЦ в Москве. Здесь есть тоже заявление вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. При стрельбе скончались администратор и охранник, еще 4 человека пострадали. Раньше говорили, 3 человека пострадали. Теперь Ракова говорит про 2 погибших и 4 пострадавших. Это произошло в 15.00 в центре госуслуг района Рязанский. Подробности в ближайшее время. Вот только что МВД заявило о том, что глава этого ведомства принял решение представить государственные награды московского полицейского, который задержал стрелявшего в МФЦ. Все ближайшие подробности в ближайших информационных выпусках. Ну а мы переходим к теме обсуждения программы «Своя правда». Прокуратура Новосибирска предложила местным властям поставить бюст участнику массовых репрессий, но также генеральному прокурору Советского Союза и официальному обвинителю в Нюрнберге Роману Руденко. Худсовет города отклонил эту идею. Нужен ли такой памятник? Как принимать решение? Вот что важнее? То, что он делал как генеральный прокурор в Нюрнберге, или то, что он делал как член особой тройки НКВД? Вот что важнее? Или можно ли забыть второе и говорить только о первом? Об этом будем спорить. Здесь Алексей Синелобов, кандидат исторических наук, преподаватель МПГУ. Алексей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Владимир Семендей, он руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память». Владимир Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Как обычно, у нас СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. И еще. Заходите в Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Если вдруг не подписались, подпишитесь обязательно, потому что будет проще находить наше ежедневное голосование. Сегодня тоже такое будет. И вот смотрите, какой вопрос. Прокуратура Новосибирска предлагает поставить пост бюста участнику массовых репрессий и главному обвинителю в Нюрнберге, советскому прокурору, генеральному прокурору СССР Роману Руденко. Худсовет города идею отклонил. На чьей стороне вы? На стороне прокуратуры, на стороне худсовета. Третий вариант. Мне сложно разобраться. Ну, зачем? Ну, не хочу. Ну, или четвертый вариант. Мне все равно. Я вообще не хочу влезать в эту тему. Выбирайте тот вариант, который с вашей точки зрения правильный. Ну, больше вас характеризует. И первым делом задают эти же вопросы собравшимся. Алексей Синелобов. Алексей Павлович, вы какой вариант выберете?
Да нет, ну, сама вся инициатива маразматическая, потому что какое отношение прокуратура Российской Федерации имеет к советской прокуратуре?
Ну, они считают, разные... что имеют определенные отношения.
Это разные государства, идеологические, политические, экономические, как угодно, поэтому сама по себе инициатива абсолютно маразматическая. Вот. Что касается оценок деятельности прокурора Руденко, то никаким преступником он не является, никто его не приговаривал, никаких судебных дел не было. То, что касается его участия...
То есть, если убрать вот то, что вы сказали, вот можно поставить?
Нет. Сегодня в нынешних условиях это вообще лишнее, это вообще не нужно, потому что это и без того разогревает абсолютную кашу в массовом общественном сознании, вызывает очень много всяких разных
спекуляций. То есть вы на стороне худсовета, который говорит, прочего. Нет, не надо?
Да я не, нет, я считаю, что просто ну, не нужно вообще этого делать, и мне непонятна сама инициатива, зачем?
Давайте, у нас четыре варианта ответа. Mm-hmm. Прокуратура, худсовет, мне сложно разобраться, мне все равно, надо выбрать один из четырех.
Ну, я не знаю этот худсовет, как я могу за него отвечать?
Нет, вот. Вы не за него отвечаете, а в данном случае они говорят «нет» памятнику. Вы тоже говорите «нет», если да, я правильно понимаю.
Да, но только
понимаю.
По другим немножко основаниям. Вот но, и все. По но, другим основаниям.
Ну, я не знаю, вам надо выбрать один из четырех вариантов.
Вариант у меня очень простой, что памятник ставить не нужно, но не потому, что Руденко преступник, а потому что на сегодняшний день это не является какой-то важной повесткой. Вот и все.
Ну, хорошо. А теперь, Владимир Семендей, какой вариант выберете вы?
Мне сложно сказать, потому что это вопрос, который нужно рассматривать в комплексе. Никита Сергеевич Хрущев, который активно участвовал в репрессивной политике Советского Союза, в дальнейшем проводил политику по реабилитации, частичной реабилитации жертв политических репрессий. То же самое и Роман Андреевич Руденко. Надо комплексно рассматривать эти вопросы, поэтому на сегодняшний день у меня такого селективного ответа применительно конкретно к Руденко нет. В любом случае мы должны помнить и знать о различных действиях и деяниях этих лиц, тем более генеральный прокурор Руденко, коим он стал только в 1953 году и был таковым аж до 1981 года.
И, кстати, в 1953 году первым делом он же инициировал разбирательство со сталинскими репрессиями.
Ну, он был руководителем следственной группы в отношении Лаврентия Павловича Берии и некоторых других высокопоставленных деятелей силового блока и так далее. Он же возглавил в мае 1954 года комиссию по пересмотру дел о преступлениях контрреволюционной направленности. Он же входил в рабочую группу по подготовке материалов к знаменитому докладу на 20-м съезде КПСС. Он же инициировал изменения в законодательстве и в ведомственных инструкциях, которые были призваны бороться с совсем уж крайностями применении различных специфических
прокуратура,
методик.
Если я правильно понимаю, Российская Генеральная прокуратура, прокуратура Российской Федерации, так или иначе, как Российская Федерация в целом, кстати, считает себя продолжателем дела Советского Союза в чем-то.
Ну, Российская Федерация является продолжателем в определенных сферах, в определенных направлениях. Конечно.
Ну, хорошо.
Кроме того...
Как бы то ни было, вот прокуратура считает, к примеру, Руденко человеком, которому можно поставить бюст.
Да, это ведомственная позиция, она достаточно последовательна. Есть внутриведомственная медаль, посвященная Руденко.
Верно.
С акцентом на его участие и в Нюрнбергском процессе, и в целом... его отмечена его работа во главе советской прокуратуры. Также он отражен на знаке почтовой оплаты или почтовой марки.
И прокуратура с этой оценкой деятельности Руденко выходит к обществу. И общество что должно говорить?
Здесь все-таки надо знать меру, и ведомственный интерес здесь понятен, как и фигура Руденко в контексте и Нюрнбергского процесса, и определенных перипетий в законодательстве советском. Ну, он, например, приводил законодательство о прокуратуре в соответствии с положениями новой конституции союзной 77-го года и так далее. Долго работал, много чего успел, и плохого, и хорошего.
И обществу надо так или иначе давать оценку, да или нет.
Но, опять же, сама форма постановки бюста, да еще в каком-то Новосибирске, это, конечно, интересный момент. Насколько это все является продуманным делом, в какой мере локализация вот такого воспоминания о Руденко оправдана, нет ли здесь желания как-то засветиться, так сказать, прокурорскому начальству в определенном контексте, почему Новосибирск?
Но, в конце концов, насчет каком-то Новосибирске многие нет, из Новосибирска
в данном случае это может быть любой другой город, есть Новодевичье кладбище, где есть могила Романа Андреевича Руденко. Там есть памятник, есть его бюст.
Нет, ну одно мне дело кажется, кладбище, достаточно. Другое... А, этого достаточно, хорошо. Алексей Синелобов, давайте к вам все-таки вернемся. Как принимается решение?
Вы знаете, мне очень странно, когда вы говорите, что правопреемники какие-то. Ну, вообще, если посмотреть, кому памятники ставятся, там, царебожные, императорам, вообще правопреемники другого.
И
поэтому
тоже.
Нет, все эти вещи
у
это является основой. Вот это такая дымовая завеса, 30 лет уже ярко выражен антисоветизм. Все то, что необходимо, вот обязательно использовать только в одном ракурсе, в одном ключе. Здесь просто немножечко не понимают, что обвинив Руденко и так далее, то следующий шаг, это понятен какой, да, это поставить под сомнение Нюрнбергский процесс. Это, кстати сказать, и нагадить на... награды Руденко, да, я напомню, он герой соцтруда, у него 6 орденов Ленина. Ну, а следующий шаг, это, в общем-то, 9 мая отменить, давайте, Геббельс хохочет, бандеровцы там эти, которых нас показывают по телевизору, они тоже хлопают, очень рады, в Европе
Подождите, ну давайте не будем вот до такой степени.
А нет, а это делается специально.
Нет, а вот давайте все-таки, давайте уйдем от этого. Допустим, они делают это специально, ну а мы отдельно поговорим об этом.
Поэтому я и сказал, что он не нужен сегодня в таком прочтении, и нынешняя прокуратура, она не является никакой, собственно говоря, преемницей советского.
Хорошо.
Потому что это совсем иная система в комплексе, идеологически, и политически, и экономически. Как угодно.
Давайте, давайте все-таки вернемся к этой попытке оценить биографию одного. Ну, у каждого же есть скелет, шкаф, как угодно называете, что-то в плюс, а что-то в минус.
Давайте.
И когда мы гипотетическому гражданину пытаемся поставить памятник, как плюс и минус соотносятся на примере Руденко?
Давайте. Прошу. Потому что, ну, все взвешенные, в общем-то, исследователи этой эпохи здесь в какой-то степени уже все давно решили и все давно понятно, да? Вот. Понимаете, когда главной темой всего советского периода ставят репрессии, которые называют сталинскими, это абсолютно и неправда. Потому что историками давно установлено, были ли репрессии, были, пришлись на 37-38 год. Но это был период так называемой ежовщины, да? Вот, этот сюжет тоже достаточно известен. Далее, что касается всех этих спекуляций солженицыновских по поводу массовых жертв, ну, здесь тоже тема закрыта, есть замечательная книжка Земского «Сталин и народ. Почему не было восстания?». Там человек, исследователь, доктор наук, абсолютно без каких бы то ни было политических своих интересов, он строго опирается на цифры, и все прекрасно показывает, раскладывает, причем по всем абсолютно позициям, да, и по количеству раскулаченных, и по количеству там возвращенных из концлагерей, потом немецких, то есть он там все эти цифры дает, это все можно посмотреть, это все в открытом доступе есть. Вот. Что касается самого Руденко, да, действительно, он, собственно говоря, и был назначен Ежовым в Донец, где он и творил эти вещи. Я сам видел эти документы с его подписью. Но дело все в том, что потом он был снят Вышинским.
Да.
И вернулся он к работе только в начале Великой Отечественной войны, когда нужны были специалисты. А дальше потом действительно то, о чем вы сказали. И главный обвинитель на Нюрнбергском процессе, и именно он инициировал действительно массовую реабилитацию и так далее. И поэтому здесь, вы понимаете, конечно, не нужно замалчивать. Никто же не говорит, что там рисовать надо. Но никаким преступником он не является. И вот я опять же в связи вот с этим сбросом, вы понимаете, советчики всех мастей вот начнут опять на эту мозоль давить и начнут, самое страшное, что рассказывать молодому поколению, что весь советский период, это вот, вот это вот 37-38 год, что не было ничего больше.
Нет,
вот.
Подождите, это вы говорите о Руденко.
Сейчас я дам вам абсолютно слово. Неправда, это абсолютно не так.
Давайте вернемся к Руденко. Вы уже не первый раз говорите, он не преступник. Но, учитывая, что мы обсуждаем, то есть, если человек не преступник, повод ли это ставить ему памятник? Просто потому, что он занимал определенное место.
Так я же не говорю, что ему памятник надо ставить. Это инициатива прокуратуры, непонятно зачем.
Но вы-то что думаете по этому поводу?
Я же сказал, что я считаю, что не нужно.
Но вы сказали, сейчас не нужно.
Сейчас, в данном случае, это абсолютно не нужно. Кстати, в советские годы тоже, да, на Новодевичьем кладбище ему есть постамент, но никаких там улиц его названий, ничего этого не было. Это было
и
абсолютно
это правильно.
Не нужно. Конечно,
хорошо.
Этого достаточно.
Алексей вполне. Синелобов, Владимир Семидей, вы хотели, да.
Да, ну, я хотел бы все-таки прояснить вопрос о правопреемстве и так далее. Идеологические аспекты, определенные симпатии руководства нашей страны – это одно, а правовые аспекты – это другое. И в кадровом плане, и в инструктивном плане. Конечно, прокуратура Российской Федерации нисходит или восходит, как, смотря как посмотреть, к прокуратуре еще советского периода, это разумеется. Тогда как в правовом плане именно правопреемства с Российской империей нет, ну, исходя из того, что, во-первых, был краткий период Российской республики в 17-м году, и, во-вторых, в постсоветский период не было предпринято правовых шагов по возвращению, вот, так сказать, к ситуации до февральского переворота или февральской революции, как угодно. Это тоже важный момент. Что касается форм репрезентации памяти, то, мне кажется, нужно искать уместные и не разделяющие общество формы. Роль прокурора Руденко в различных аспектах нашей истории должна быть известна людям, и, конечно, мы не должны, что называется, мазать его одной краской. Но все-таки есть понятие уместности. Мне кажется, что именно, так сказать, бюсты или памятники – это не тот формат, который нужен в данном случае.
Хорошо. Если уж мы заговорили об этом, смотрите, о чем нам пишет Дэн 562-й. Ну, ведь поговорили вроде, есть плюсы, есть минусы, и тут, наверное, не очень правильно. Хорошо. Ну, он, правда, его так по-свойски называет Саша Третий. Но мы понимаем, о ком идет речь. А Солженицыну? А Саше Третьему? А Колчаку? А вешателю Столыпину? Или это другое?
Вот, кстати, я бы добавил...
Алексей Синелобов.
Правильно замечено, вот памятник Александру Третьему. Там не хватает. Вот для полной картины нужно было вокруг него посадить этих счастливых детей Кухаркиных, которым запретили в гимназиях учиться. Вот это было бы очень такая, действительно, правда, реальная история, да? Вот, потому что когда говорят, вот, что, дескать, вот, ну, да, по отношению к советским нужно, значит, мучить, вот. Что касается правопреемства и всего прочего, все то, что пишется на бумажках, это все что угодно можно написать. Главное понимать, что сегодня... Понятно, что эти государственные институты в основном служат буржуям. Вот и все, и в этом основная вся разница при оценке. Да, а я тоже могу себя заявлять правопреемником хоть Рюрика. От этого, собственно говоря, да, как бы мало что изменится.
Ну, мы же все-таки вот не об этом, а вот, ну, смотрите, тогда в этой логике, опять же, если мы, ладно, буржуи, 21-й год, вас тут начинают спрашивать, но мы еще раз, давайте не будем уходить от темы. Вот вернемся. Хорошо, договорились. Про Руденко вроде как не получается. А что тогда нельзя было бы ставить Александру Третьему, нельзя было бы ставить Колчаку, Столыпину, Солженицу, потому что есть же споры, есть плюсы и минусы.
Ну, тут есть важный момент.
Сейчас, секунду. Колчук воевал с оружием в руках. Убивал, ну, советских, так, людей в годы войны.
Значит, нельзя. Хорошо, договорились.
Тут важный момент. Памятники руководителям государства, они, конечно, в любом случае несут за собой шлейф эпохи. Руководитель государства так или иначе...
То есть Александра Третьего из этого списка выносим отдельно.
Надо понимать, что руководитель государства – это одно, а лицо, так сказать, карающее, лицо, олицетворяющее карательный орган, это немножко другое, да, и в общественном восприятии это тоже имеет свое значение. Поэтому, конечно, на мой взгляд, памятники руководителям государства того или иного – это одна история, а памятники руководителям силовых ведомств – это другая история.
А памятники писателям, а памятники военным типа Колчака?
Ну, Колчак... участник гражданской войны, и здесь возникает правовая коллизия, потому что здесь помимо политических оценок очень разнообразных существуют еще и определенные правовые проблемы, связанные с его мемориализацией. Хотя, безусловно, если мы посмотрим на фигуру Колчака, то в общественном сознании он воспринимается отнюдь неоднозначно. Все помнят его...
Так вот, может быть, памятник неоднозначной фигуре?
Может быть, память о неоднозначной фигуре. Пока нет консенсуса, и думается, что лучше воздержаться. Но мы знаем о том, что его фигура запечатлена и в кинематографе, есть и другие форматы и формы памяти о нем, множество книг издано, воспоминаний и так далее. Поэтому вот вся эта мания постановки монументов и бюстов – это лишнее, на мой взгляд.
Но это же тоже привлекает внимание к истории, или нет? Но так это не работает.
Есть другие форматы и формы. Колчак, конечно, интересная фигура.
Это Владимир Семендей, Алексей Синелобов. Нам, смотрите, пишет Артем. учитывая тему. Совершенно неправильный подход к постановке памятников. Бюсты без контекста. Ставить памятник Берии довольно спорно, говорит он. Но если сделать это в городе физиков типа Дубны за конкретное построение ядерного щита, то тогда все остальное можно отбросить. Может быть, такой подход?
Ну, отчасти да, потому что это же правда. Вот опять же, мы говорим, ну, да. Да, вот мы говорим о правде, опять же, вот, да, что
ну, это как, часть
да, фигуры. Да, да, вот вроде как правителям вот обязательно вот нужно правду. Но вот тут здесь тоже мне непонятно. Александру Третьему поставили, да? А когда парад 9 мая, почему-то мавзолей закрывают. Ну. И никогда не произносят имя главнокомандующего. Почему? Это что за правда такая?
Сейчас я только не понял, какая связь между памятником и мавзолеем.
А это
ладно.
Очень важная связь. Это не что иное, как ярко выраженное откровенное проявление антисоветизма. Когда вытаскиваются в качестве идеалов разного рода там все эти христобулочные всякие дореволюционные вещи, монархические, царебожные, да, а советский период, он выбрасывается на помойку. Но вот
подождите, очень как, хорошо это работает. Подождите, вот про выбрасываемый на помойку советский период, это при том, что в стране, в каждом городе есть улица Ленина, как правило. Это все выброшенное на помойку?
Название улиц это одно.
Ага, только и Ленины стоят
нет,
везде.
Нет, подождите, но если мы вспомним парад Победы 45-го года, он завершался чем?
Чем?
Чем? Нацистские знамена бросали к мавзолею. Так. Теперь, когда вроде бы проводится то же самое действие в годовщину, мавзолей почему-то задрапирован. Нет,
то есть, еще раз, вот то мы забыли, а это помним.
Нет, мы перевертываем все с ног на голову. И имя не произносим почему-то главнокомандующего Советского Союза, когда страна одержала эту победу. Но почему-то хотим от этого до сих пор получать какие-то вещи.
То есть улица это нормально, а вот здесь ненормально?
Ну, с улицами можно говорить, можно переименовывать. Это могут граждане решить, которые там проживают. У нас, кстати, много кому из достойных людей нет названия улиц. Это по правда. Разным причинам, да? Вот. Но тут это очевидно, что
правда
достаточно странная.
Ленин войну выиграл.
Что-что?
Ну, вы говорите, Ленин войну выиграл?
Я сказал о том, что этим завершился парад Победы 45-го года. Посмотрите ролик.
И спорить с этим действительно сложно. Ну, Алексей Синелобов. Владимир Семидей, вы понимаете, о чем говорит господин Синелобов?
Ну, мы говорим о том, что, конечно, нужно упорядочивать нашу историческую политику и приходить к каким-то консенсусам и удобным форматам, в которой память будет отражена в наших городах. Мне кажется, что постановки...
Тогда надо понять, за это можно, а за это нельзя.
Ну, естественно, для этого и должна быть и общественная дискуссия, и разработка регламентации, чтобы вот эти хайповые инициативы, они, что называется, не бередили общество и не отвлекали, может быть, от более важных моментов.
Но эти инициативы будут, иначе как? Вы не можете запретить людям думать?
Конечно, нет. И будут различные попытки поставить памятники тем или иным. Конечно, здесь возможен и такой подход, что называется, примиренчество. Возможно, когда-нибудь в каком-нибудь городе в нашей стране появится угол Белогвардейской и Красноармейской.
Ну, то есть у каждого свой герой, и он его запоминает в своем месте.
Есть попытка показать нашу историю как историю трагическую, когда у каждой из сторон гражданской войны была своя правда. Но есть такие сгустки и всплески истории, когда все-таки нужна более принципиальная оценка. Например, существование
20 секунд новостей.
Особых троек НКВД, как незаконных органов, все-таки...
Ну, то есть это уже убийство?
Конечно.
И... Так, я понял, хорошо. Про буржуев тут спрашивают у нас в чате на Ютубе. Раз уж вы сказали, за 10 секунд можете сказать? Ну, вы же понимаете, что вы тоже буржуй.
Почему это я буржуй? Я работаю в бюджетной сфере. Я главный, кого грабят за нищенские зарплаты.
Алексей Синелобов, кандидат исторических наук, преподаватель МПГУ. Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Программа «Своя правда». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 декабря, программа «Своя правда», меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва», тоже можно слушать и даже смотреть можно, не забывайте, что там и чат есть, можно писать через СМС-портал, можно писать через Telegram, мы сегодня обсуждаем инициативу новосибирской прокуратуры поставить бюст участнику массовых репрессий, но одновременно генеральному прокурору Советского Союза и обвинителю от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Роману Руденко. Худсовет Новосибирска, извините, они обратились в худсовет, худсовет Новосибирска пока отклонил эту идею, прокуратура может еще раз обратиться с этим предложением, могут опять рассмотреть им, к примеру, уже не отклонять эту идею, мы не знаем. Мы пытаемся понять, как ставить такие памятники, главное, как даже принимать решение. Вот есть плюсы, есть минусы. Учитывать минусы, не учитывать, какие учитывать минусы, какие не учитывать. Вот это все сегодня у нас на обсуждении. Параллельно следим за новостями, которые приходят на другие темы. Вот, например, по поводу стрельбы, задержанный за стрельбу в столичном МФЦ. Это РИА Новости пишет, ссылаясь на источник, теперь не может объяснить мотивы стрельбы, говорит про всемирный заговор и коронавирус. Еще новости. Иммунолог Жемчугов в интервью агентству РИА Новости говорит про коронавирус как раз. Пандемия в человеческой популяции заканчивается. Вируса ищет нового хозяина, животное, так сказал иммунолог Жемчугов. Мы возвращаемся к истории с памятником прокурору. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь у нас звонки, не забывайте про голосование в телеграм-канале. Напомню также, кто в студии. Здесь кандидат исторических наук, преподаватель МПГУ Алексей Синелобов и Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Да, я попрошу вас, господа, надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Прошу.
Ну, по поводу памятников, да, я вот честно не понимаю. Мы поставили памятник Солженицыну, который призывал разбомбить атомными бомбами СССР. У нас здесь стоит памятник вешателю Столыпину. Однако Руденко, мы тут начинаем, понимаете, это неоднозначная личность, это надо подумать, это будет раскол в обществе. Я считаю, а так я считаю, надо голосование выносить, берет, то есть в городе. Есть город, кто хочет поставить, кто хочет не поставить.
Подождите, давайте тогда про город чуть подробнее. Весь город?
Весь город, ну это в городе же памятник.
Или всю область? Или весь округ? Или страну?
Тут можно подискутировать. Ну, если в области, давайте пусть область голосует. А так в городе.
А вот как понять, Алексей Синелобов, как вы думаете, если правда ставить такой вопрос на голосование, кто должен голосовать? Город, район, область,
нет,
страна?
Ну, во-первых, жители, конечно.
Ну вот жители, они в каком месте? Живут. На улице, в районе, во всем городе?
Ну, город, наверное.
Да, хорошо, город, наверное. Алексей Синелобов, Владимир Семендей.
Ну, формально это муниципалитет, в котором ставится памятник, он должен решать этот вопрос.
То есть район?
Ну, а должны быть критерии, должна быть государственная политика историческая, конечно, общие рамки, в рамках которых все это должно делать.
Так, теперь вы ведь говорили о том, что он же был в тройках, значит, почти убийца. Вот предыдущий слушатель сказал, тогда у нас, извините, Солженицын призывал чуть ли не разбомбить. Или одно дело слова, другое подписывать приказ. Ну вот как вы понимаете разницу?
Это сложный вопрос. Тройки действительно были не правовым органом. То есть репрессии бывают, которые проводятся существующими законно органами, хотя это могут быть и незаконные репрессии. Но репрессии, проводимые незаконными органами, это, так сказать, ситуация вдвойне или там в кубе нехорошая. Это мы должны учитывать.
А Столыпин как вешатель?
Столыпин действовал в соответствии с законодательством того периода.
Хорошо, понятно. Теперь Алексей Синелобов. А вы как понимаете разницу?
Ну, замечательно вообще. Когда белый террор, это хорошо, это замечательно. А когда, значит, вот большевистский или красный, это ужас, там, хватайтесь и так далее, и так далее. Но это абсолютно однобокое представление. Вот, потому что, ну...
Я боюсь, что Столыпин слово «белый» не очень понимал в этом контексте.
Ну да. Ну как, ну царское, какая разница, самодержавная, как угодно вы возьмите. Тут ведь тоже дело не в этом.
Разницу между тем, что законно на данный момент и поверх закона сделано, или такой разницы
Послушайте,
нет?
Послушайте, ну, во-первых, мы с вами не юристы. Понимаете, когда мы говорим законно, незаконно, вот Платошкину законно дали срок?
Подождите, мы сейчас говорим про какой год?
Ну так вот, понимаете, мы не юристы. Как мы можем это обсуждать и говорить?
И говоря про то, что было 100 лет назад, мы до сих пор должны послушать еще юристов.
Ну, положим, я сдавал в качестве четвертого госэкзамена на историческом факультете теорию истории государства и права, так что некоторые представления.
Это все сдавали.
Государственные.
Тогда в логике контексте... господина Синелобова вы должны про Платошкина что-то сказать.
Значит, ладно, нет, нужно вернемся. В контексте времени все рассматривать. Здесь же, понимаете, еще другое важно очень. Вот почему-то как-то это все время в сторону уходит. Ведь памятники ставятся своим реальным достижением. А что-то как-то вот сегодня этих памятников не появляется. Кому памятник ставить? Разработчикам пенсионной реформы? Ну, давайте поставим.
Мне кажется, что похлопаем. Памятники ставятся тому, что в памяти.
Не всегда, достижением. Потому что памятники, помимо исторической памяти, являются еще и обязательно элементом
воспитания. Достижения, которые в памяти.
Ничего подобного.
Сегодняшнего.
Ничего подобного. Это еще и для современников. Знаете, первый памятник Ломоносову был поставлен при Николае Павловиче в пушкинские времена. Угу. И это было, да, на народные пожертвования, это был вообще первый памятник деятелю науки. Но таким образом...
Во-первых, это был памятник деятелю литературы, да, начнем с того.
Это тоже.
Он стоит в Архангельске около университета.
В Архангельске, да.
И он там изображен с лирой, именно как деятель литературы, а не науки.
Нет, тогда энциклопедически все это, и все этим занимались вместе,
памятник литературой и наукой. Вот это, памятник Примакову, это правильно тогда получается.
Самолет разворачивать, что ли? Что надо делать?
Памятник Примакову поставили, сейчас про нашу историю, про человека, который был при нас, вот так это должно работать.
А это спрашивали у людей?
Это другой вопрос, но в принципе...
А у людей спрашивали? У людей спрашивали?
Но надо спрашивать, это мы уже поговорили чуть раньше. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич,
прошу.
У меня такой вопрос гостям студии. Если установка замечательного памятника выдающемуся полководцу, вот маршалу Советского Союза Александру Михайловичу Василевскому, тот, кто уничтожал фашизм, безусловно, является важной повесткой, то почему установка памятника тому, кто обвинял фашизм в международном масштабе, герою соцтруда, там, генеральному прокурору, главному обвинителю СССР, не является на сегодня важной повесткой.
Погодите, а вы уверены, что у Василевского в биографии все чисто, или тут разницы вы не видите между Василевским и Руденко?
Я не вижу разницы в биографиях. Памятники вообще устанавливаются не по повестке дня, а по заслугам и перед Родиной. Определять должен тот, кто высшую власть определяет в стране, народ. Значит, надо опрос населения провести по решению губернатора.
Население области, раз вы говорите про губернатора.
Нет, не обязательно области, но губернатор должен все-таки как-то утвердить это.
Так, еще раз все-таки я уточню. А если у человека в биографии, кроме этого, есть что-то, что вроде как не очень хорошо?
А нет по этому решения суда, его никто не обвинял.
Нет решения суда. Но, в принципе, с другой стороны, надо спросить людей, и они, может быть, скажут нет. Вот такой подход может быть, Алексей Синелобов.
Ну, надо спросить. Я уже об этом сказал.
Ну да.
Я против того, чтобы с точки зрения современных политических реалий ставился памятник Руденко. Вот и все, потому что это будет очевидное несовпадение.
Ну, то есть сейчас
вот
это не актуально.
Абсолютно.
Ну, хорошо.
Вот здесь
про актуальность
здесь
тогда давайте
смыслов-то,
все-таки...
Смыслов тогда не будет подлинных.
Хорошо, это Алексей Синелобов, Владимир Семендей. А вы что думаете по поводу актуальности?
Я думаю, что актуальнее было бы издать на русском языке все материалы Нюрнбергского процесса. Это, конечно, тяжкий труд, но это нужно делать. И мне кажется, нужно уходить от антропоморфных памятников. Есть другие форматы и формы, в которых должна быть и может быть отражена память.
То есть не людям, но событиям?
Да, и, может быть, более внимание уделять исследовательской работе и отображению ее в художественных форматах.
Тут нам еще вспоминают, что не только у МИДа, у Примакова памятник появился, но и на территории Института каких-то цивилизаций появился памятник Жириновскому. Ну, то есть это вот из современного. Все логично, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, а Марина Панкратьева про другое пишет. Смотрите, это вам, Алексей Синелобов. Она говорит, сначала заговорили про возврат памятника Дзержинскому, потом где-то появился в полиции портрет Ежова. Теперь говорят о том, что надо бы поставить бюст участнику массовых репрессий Руденко. Этот процесс, вы видите его, Алексей Синелобов, или вы видите его иначе?
Ну, я не могу отвечать за все головы сумасшедшие, которые это придумывают, сочиняют.
все это неправильно.
Это говорит, а еще раз повторяю, это очень хорошо говорит о болезни, которая, в котором находится наше массовое общественное сознание. Полная каша, полная анатомизация общества. И отсюда возникают все вот эти спекулятивные разного рода вещи. Я еще раз повторю.
То есть
все,
это не попытка вернуться?
Все вменяемые историки, никто не отказывается от факта, что репрессии были. Они были. Никто же не доказывает, что их не было.
Да, речь идет можно только... же говорить о том, что они были, но это не повод, чтобы не вернуть памятник Дзержинскому. Можно же так это говорить?
Что касается памятника Дзержинского...
Или здесь, не вернуть Ежова.
Здесь виноваты не те, кто сейчас предлагают его возвращать, виноваты те, кто его ломал.
Но мы-то возвращаемся к самому памятнику. Вот теперь его уже сломали, и если в нынешних условиях возвращать, предлагают вернуть...
Мне лично кажется, что это не нужно абсолютно. Потому что Феликс Эдмундович Дзержинский и его ведомство занимались абсолютно другими вещами, а не теми, которые занимаются сегодня.
Ну, хорошо. Так, по поводу, Владимир Семендей, что вы думаете по поводу аналогии Марины Панкратиевой, что, мол, сначала кто-то говорит о возврате памятника Дзержинскому, потом в полиции появляются портреты Ежова, а теперь вот появляется предложение поставить бюст
Руденко. Ну, это Руденко. Все-таки разного уровня и разной степени, так сказать, проявления, и действительно я бы все-таки выделил вопрос восстановления тех или иных памятников, отделить от вопроса установления.
Тут и одно дело вернуть, что было, а другое
конечно,
дело...
Конечно, это разные вещи.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер всем присутствующим. Вы знаете, по обсуждаемой теме, для меня историк, который не является беспристрастным, а становится на сторону красных или белых, это для меня не историк. Это касательно вот кандидата исторических наук Синелобова из МПГУ. Во-первых, он лукавит сразу. Я скажу такую вещь, факты. Значит, у Александра Второго и кухаркиных детей, знаете, он сказал, что в советское время было, значит, у нас 42 тысячи школ, а в царское время было 136 тысяч школ. Это во-первых, вот к его информативным фактам. Касательно памятников, вы знаете, Юрий, я думаю, что вот такое у меня нестандартное мнение. Наша история и Солженицын, и Колчак, и там Ленин, все. И всем должны быть памятники, потому что это наша история, и не надо ничего ломать. Вот так.
А как мы будем определять, которым из них памятник нужен?
Нет, смотрите, Солженицын то же самое. Да, грозился там атомной бомбой. Солженицын, если вы помните, он призывал, как нам обустроить Россию. Помните такое?
Нет, еще раз. Наш же разговор как раз, ну, неоднозначны все. Мы как раз и говорим, как понять, где больше плюсов, а где больше минусов.
Да не нужно считать, ну что мы будем бухгалтерией заниматься? Историки или исторические лица, исторические деятели должны быть как-то... Ну не надо, конечно, сильно там афишировать на всю страну, преобладать, или красные, или белые. Не должны быть ни красные, ни белые, это пройденный этап.
Историки должны между собой обсудить, но Синелобова мы вычеркиваем, я так понимаю, когда они будут обсуждать. Алексей Павлович, прошу вас.
Я единственное только реплику скажу, красные и белые. Видите ли, в чем дело? В год гражданской войны, это признают все... и в том числе Антон Иванович Деникин, народ пошел за красными. Извините, это исторический факт. Что касается всеобщего поголовного образования в дореволюционной России, здесь вы очень сильно, конечно, переборщили, потому что 80% населения были элементарно неграмотными.
И если а бы... тогда откуда цифры?
И я не знаю, откуда цифры, их очень много на всякого рода.
Но было много микрошкол на местном уровне. В советское время были более серьезные школы по количеству
учеников. В советские времена была создана система, начиная с начального образования.
Цифры 3:1, я же помню.
И выше. Поэтому здесь не надо все это сочинять. Эти все статистики, они есть. Их можно посмотреть, они давно опубликованы, установлены историками.
Так, Артем пишет, если организатора красного террора в Крыму Розалию землячку, можно рядом с Гагариным похоронить в Кремлевской стене, то почему ставить памятник Руденко нельзя? Простой ответ, потому что это в разное время. Одно решалось в одно время, а другое решается в другое время. Или я что-то неправильно понимаю, Владимир Семенович?
Все правильно. Мы должны быть достаточно консервативны в подходах к установке новых памятников. И, безусловно, логика здесь такая, чтобы не навредить в будущем.
Так, еще одна история. 912-й возвращает нас к последним опросам про Советский Союз, о которых много говорили. Люди не знают, как СССР расшифровывается. Какой Руденко? Пишет 912-й. Примерно то, о чем вы говорили, когда говорили, что не время сейчас это все обсуждать.
Не то, что не время, а то, как это сегодня преподносится, под каким соусом. И люди, которые с историей не очень, которые, ну, или молодое поколение, которое не знает, что такое Советский Союз, не изучало Советский Союз, они, к сожалению, все это дело впитывают, проглатывают и этим пользуются во многом. Поэтому вот о чем здесь идет речь, в первую очередь.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте. Относительно вот создания памятника, вот вы знаете, у вас правильная мысль, которую многие, так сказать, согласны, промелькнула. Да, вот, допустим, если относительно Берии многие против, как ставить ему памятник как министру внутренних дел, но вот за создание конкретного города физиков Дубна все будут за. Вот, допустим, относительно Дзержинского. Может быть, там противоречивая его деятельность, в общем, на уровне вот министра внутренних дел, там и положительные, там, и отрицательные. Но, допустим, создание общества «Динамо», да, когда были созданы команды в дальнейшем, «Динамо Москва», там, «Динамо Киев», поставить его памятник, вот, допустим, напротив стадиона «Динамо», да, когда по его указу было создано общество.
То есть мы выбираем что-то важное и этому ставим памятник. Все остальное как бы забываем. 470-й называет ведущего безграмотным, пишет, что мавзолей — это наша история, его загораживают, потому что боятся, что им придется за все отвечать. У вас такая же теория, Алексей Синелобов? Для чего закрывают мавзолей?
Я не знаю, я его не закрываю. Но факт остается фактом, что это неправда. А если это неправда, значит, понятно, что это используется в каких-то определенных целях.
Но у вас нет.
И когда нам пытаются научить нас патриотизму на основе 1913 года и всех прочих этих вещей, а советское все вычеркивают, это неправда. Советский период не нужно идеализировать, в нем тоже хватало своих противоречий. Но вот это вычеркивание, полное очернение, оно абсолютно гнусно.
Ну, хорошо. А Владимир Семендей, что вы думаете, вот это загораживание мавзолея, это потому что боятся чего-то?
Нет, я не думаю, что речь идет о том, что кто-то чего-то боится. Так, таково представление о прекрасном, об эстетике у руководителей нашей страны. Мне кажется, что можно было бы обойтись и без загораживания.
Хорошо, 470-й, я задал ваши вопросы, а если вы будете продолжать в таком же тоне писать сообщение, к сожалению, мы вас забаним. Дальше, больше памятников любых, больше люди будут интересоваться, а кто это, что это, разве плохо, пишет Дисконнект, это тоже еще один подход, что-то подобное уже звучало. Памятников больше должно быть хороших самым разным людям. Алексей Синев, по сути, по памятникам историю начнут учить.
Ну, самым разным это как?
Ну да.
Ну, как это вот можно самым разным? Ну, разные, понятно, были и сюжеты жизненные, и все прочие вещи. Ну, как разные? Это неизбежно, оно будет раскалывать общество. Потому что здесь...
Ну, люди-то разные, ну, и всегда... Ну, то есть, либо нет памятников вообще тогда, ну, иначе они раскалывают.
Ну, ценностные, вы понимаете, вещи же должны же оставаться какие-то. Моральные, нравственные, да, когда эти доски Маннергейма. Ну, Маннергейм душил блокадой, вообще-то, Ленинград тогда. Ну что же здесь такого нравственного?
Как то есть это мы можно? Все-таки можем отделить плюсы от минусов?
Ну мы должны это делать.
Хорошо.
Но у нас же не финский паспорт. Если у нас финский паспорт, тогда да, давайте не будем отделять.
Алексей Синелобов, Владимир Семендей. Памятников больше хороших и разных, разным людям.
Памятников больше хороших и разных, и не обязательно людям.
Но это вы уже сказали.
Да. Что касается вопроса, я бы все-таки предложил подумать действительно... какой-то критерий выработать. Мы ставим памятник человеку по совокупности его заслуг и прочих деяний, или мы все-таки ориентируемся на то, к чему он пришел в конце своей жизни, и так далее. Это важные моменты, это нужно дискутировать. У меня нет окончательного ответа на этот
вопрос. То есть человек совершил важный подвиг где-нибудь, скажем, в молодости, а потом, ну, так получилось, что жизнь пошла под откос, и значит, мы забываем подвиг?
Это значит, что мы помним подвиг, но это должно восприниматься не как повод для постановки памятника. Угу. Или наоборот.
Хорошо.
Это все нужно дискутировать.
Еще 5 минут для голосования. Напомню, мы-то спрашиваем по конкретному вопросу. Прокуратура Новосибирска предложила поставить бюст генеральному прокурору Советского Союза Руденко, который был и По сути, одновременно это одна биография человека. Там она вообще богатая, но мы уж только два случая вспоминаем. Он был представителем Советского Союза на Нюрнбергском процессе, главным обвинителем, по сути. С одной стороны, с другой стороны, он заседал в особых тройках НКВД до этого. Ну, так примерно лет за 10 до этого. Нет, там больше даже получается в годах-то. Но неважно, это одна и та же биография. И вот как плюсы отделить от минусов? Ставить памятник или нет? Худсовет Новосибирска пока идею отклонил. На чьей стороне вы? Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК» и оставляйте свой ответ. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Анна зовут. Я просто вспомнила, как у нас тут в Шехсвятском, ну, в смысле, на Сумку, около храма Всех Святых, поставили одно время памятник Краснову и Шкуру. Вот с тех пор я в этот храм не хожу. Но это бог с ним. Понимаете, какая штука? Ведь в истории ни одной страны нет периода абсолютно безупречного, абсолютно однозначного. Ну, разве не так? Так, да, у нас такое было. Мы такое отрицаем? Нет, не отрицаем. Мне кажется, что Руденко на Нюрнбергском процессе было, в общем, очень непросто. Ну, по крайней мере, то, что я читала о Нюрнбергском процессе. И те 10 томов, которые у нас переведены были на русский язык. Но мне идея отдать все это на откуп гражданам не очень нравится. Потому что у нас граждане, к сожалению, не знают, кто такой Руденко. И в лучшем случае они возьмут на себя труд посмотреть Википедию.
Ну, скорее всего, они посмотрят, кто что говорит по этому поводу из известных.
Ну, может быть и так. А заниматься действительно изучением того, кто Руденко, что он делал, плюсы-минусы, как он у Мао Цзэдуна или у Черчилля. Кто-нибудь вспоминает Черчилля, что он 3 миллиона Бенгалии народу угробил? Никто не вспоминает. Вон китайцы решили, что у Мао Цзэдуна 30% плохо, 70% хорошо. Пущай будет курчей.
Хорошо.
Так и вот у нас же точно так же не может быть, правда?
Ну,
у нас
хорошо.
Либо белое, либо черное.
Ну, понятно. А это будет эмоциональный выбор. Неправильно ставить народ перед выбором. Алексей Синелобов. Люди не будут изучать историю, они реально примут решение, прочитав в любимой газете от любимого человека, как любимого человека сказал, любимого историка.
Ну, я еще раз говорю, что памятник – это не просто память о прошлом. Это ценности, которые позволяют обществу двигаться,
которые
развиваться,
общество.
Которые характеризуют ту или иную эпоху. Вот мне интересно, да, вот где новая рабочая колхозница? Нету? Нету?
А надо?
А надо, нет, другое надо ставить. Надо вот это самое, такой огромный, как кругляк в Китай валит, вот ставить памятник этому, такой бронзовый такой вот.
И время вот. Другое, а все равно памятники надо ставить.
Вот, вот такого рода памятник, вот надо ставить.
Алексей Синелобов, Владимир Семидей, не надо спрашивать людей, потому что они будут эмоциональны в ответах, и это будет не... Они, никто не будет изучать реальную суть вопроса.
Спрашивать надо, но для этого нужно готовить, подготавливать общественное мнение, на который общество уже на эту работу по подготовке общественного мнения общества будет так или иначе реагировать.
Но спрашивать надо. Хорошо, тогда еще одно. А Виталий из Пятигорска говорит, подождите, коммунисты в свое время ставили и снимали памятники, ни у кого не спрашивая. И снимали быстро, и за ночь снимали. И, в общем, может быть, по этому пути идти правильнее, Алексей Синелобов.
Смотря кому снимали, смотря кому ставили, было и много деятелей из истории нашего 18-го
века. Ну, особо не
века.
Спрашивали, но это главное. Принято решение. И все, ну, выполняем.
Здесь, ну, конкретные надо какие-то случаи, кому конкретно снимали, кому конкретно оставляли.
Ну, Сталина, например, выносили из мавзолея.
Ну, это пример придворной борьбы, которая происходила.
Ну, никого не спрашивали.
Внутри. Ну, потому что это касалось самых высших этажей власти. А
так
когда,
не надо, я понял. Алексей Синелобов, Владимир Семендей, может быть, так, никого не спрашивать, принимать решение и проводить его в жизнь?
Ну, а зачем это нужно делать? Тогда была жесткая идеологическая работа, и вертикаль власти опиралась на идеологические догмы. На сегодняшний день у нас, как известно, какой-то закоренелой, так сказать, укоренившейся идеологии нет.
Хорошо, у нас был вопрос. Мы спросили граждан, на чьей стороне они, если это можно назвать спором, в споре между прокуратурой Новосибирска и худсоветом города. Прокуратура предложила поставить бюст Руденко, а худсовет отклонил эту идею. Мы спросили, на стороне прокуратуры, худсовета, сложно разобраться или все равно? Какой вариант самый популярный, как вы думаете, Владимир Семендев?
У меня нет ответа.
А вы что скажете? Ну, хорошо. Первый раз никто не знает, что думают собравшиеся, а вот реальный ответ. На стороне худсовета 42%, на стороне тех, кто говорит, мне сложно разобраться, не буду, 22%, на стороне прокуратуры 20%, и 16% заявили, что в этом вопросе им все равно. Это программа «Своя правда». Алексей Синелобов, Владимир Семендев, я благодарю вас. Спасибо.